Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. С вами Ксения Туркова и мой коллега Данила Гальперович. Данила, привет!
Привет, Ксюша! Мы сегодня расскажем о том, как 4 европейских лидера приехали в Киев, что они там сказали, о новых санкциях, о новых уходах из экономики России иностранных компаний прямо на фоне проведения Петербургского экономического форума. Но начнем мы, как всегда, с того, что происходит в самой Украине. Обстрелы, развитие военных действий и так далее. Ксюша, тебе слово.
Россия наступает сейчас сразу по 9 направлениям, и сегодня утром российские военные нанесли 2 авиаудара по Лисичанску. Один снаряд попал в здание, где скрывались люди, и сообщается о том, что погибли 4 человека. А также россияне обстреляли профилактории, в результате чего здание было разрушено, и там под завалами тоже могут находиться люди. Северодонецк продолжает держать оборону. Российские войска в значительной степени отрезали украинские силы от снабжения и сейчас атакуют этот город с нескольких направлений, но пока, как говорят военные эксперты, не смогли его полностью взять под контроль и продолжаются бои за территорию промзоны «Азот». Тем временем под этим заводом в убежищах остаются около 500 мирных жителей, включая детей, а их запасы воды и еды не пополнялись уже 2 недели. Об этом рассказал глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко. И обещали 15 июня коридор для эвакуации людей, но он не сработал. Продолжается и наступление на Славянск. Российские войска захватили, по некоторым данным, населенный пункт Долина, расположенный в 20 километрах к северо-западу от Славянска, и пытаются взять под контроль несколько населенных пунктов в окрестностях города Бахмута. Также продолжаются обстрелы Сумской области, они не прекращаются последние недели. Глава региона Дмитрий Живицкий сообщает, что сегодня ночью российские войска нанесли удар по Садовской общине. По его словам, 4 человека погибли, 6 были ранены, и еще несколько районов были обстреляны. Также обращают журналисты внимание, что некоторые обстрелы проходят под чужим флагом. Например, это произошло в Донецкой области, на это обращает внимание издание агентства. 15 июня СМИ сообщали об обстрелах Донецка и Макеевки, и эксперты предполагают, что это могло быть еще одной операцией России под чужим флагом. В самопровозглашенной ДНР в обстрелах обвинили Украину. Но при этом Украинский центр противодействия дезинформации отрицает эти обвинения и указывает, что целью российских властей могло быть разжигание антиукраинских настроений и форсирование мобилизации в регионе. Отмечается также, что эти обстрелы могли быть таким ответом на новости о поставках вооружения с Запада. И еще несколько слов о Мариуполе. Сразу несколько медиа пишут о том, что там происходит, как жизнь протекает. Вот, в частности, британская газета «Гардиан» рассказывает некоторые подробности. Жительница Мариуполя Татьяна рассказала «Гардиан» о том, что новые оккупационные власти, они изначально обещали выплатить местным жителям пенсии. Но вот оказалось, что немногие эти пенсии получили обещанные. На выплаты могут претендовать лишь жители Мариуполя, поменявшие украинские паспорта на российские. Новая администрация Мариуполя, оккупационная, сообщила о начале выплат пенсии местным жителям 7 июня. И тогда говорилось о том, что в ближайшие дни деньги получат те горожане, кто в числе первых подал заявку на переоформление пенсионных выплат. Однако тогда не сообщалось о возможных ограничениях для граждан с украинским паспортом. Ну, как всегда, в общем, обещают, а потом какие-то вещи не исполняют. Привезли с собой счастье и освобождение, и вот так оно выглядит.
Если продолжать тему Мариуполя, а точнее того, что происходило с Мариуполем и Азовсталью, то очевидно, что российским силам и тем, кто им служит, то есть главам сепаратистских образований, понравилась эта практика, совершенно очевидно незаконная и пыточная, то есть практика осады. И вот опыт этой осады Мариупольской, Азовстали, может быть использован, как говорит один из руководителей сепаратистов, есть такой Владислав Дейнега, он называет себя главой МИДа Луганской Народной Республики. Он говорит, что вот этот опыт осады Азовстали может быть использован при боевых действиях вокруг завода «Азот» в Северодонецке. Он впрямую признается, что так называемые силы сепаратистов, ну и командующая ими российская армия, могут такую же точно осадную тактику предпринять. Раньше об этом были догадки, сейчас они открыто об этом говорят. Кроме того, также сепаратисты, уже теперь Денис Пушилин, который называется главой так называемой ДНР, говорит, что вооруженные формирования вот этого сепаратистского региона готовы идти за пределы административных границ Донецкой области. И совершенно очевидно, что вот эти пробросы все информационные, которые они делают, это для того, чтобы в информационной среде легитимизировать какое-нибудь новое пожелание Москвы или ее планы, чтобы вот это все вращалось и обсуждалось. В частности, выход за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей и так далее. Мы напомним, да, что Путин объявлял, что именно защита, так называемая, этих областей, где он считает созданной и признанной им независимой республики, была целью начатой войны. Ну вот очевидно, что эта цель совершенно не соблюдается, цели ее другие. Кроме того, ты вот сказала о русификации фактической, когда людям дают деньги только если они переходят под крыло России. Ну вот русификация развивается вовсю. То есть есть данные о том, что дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, в оккупированной сейчас Херсонской области, а также дети-сироты будут автоматически получать российское гражданство. Это заявляет человек, которого поставили российские власти одним из руководителей так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области, оккупационной администрации, Кирилл Стремоусов. Он утверждает, что выдают эти паспорта, что на них существует ажиотажный спрос. Это неправда, потому что приводится статистика ими же, которая говорит, что никакого ажиотажного спроса там нет. Но вот насильственная русификация детей, которые там родились после 24 февраля, это, конечно же, признак абсолютной лживости заявлений, что Россия никакие территории не собирается оккупировать, аннексировать, оставлять за собой. Кроме того, продолжается русификация в самом Херсоне, в городе. Туда вроде как, по некоторым данным, переселяют россиян, где они расселяются в пустующие дома украинцев, которые бежали от войны и стали вынужденными переселенцами.
Да, что-то это напоминает, какие-то исторические параллели напрашиваются.
Да, так было иногда у победителей, когда Советский Союз перебрасывал огромное количество людей в Калининградскую область, бывший Кенигсберг. На это уже реагирует Европа. Сейм Литвы призвал вывоз украинцев в Россию, депортации украинского народа. И совершенно очевидно, что сейчас вообще Россия уже практически не стесняется применять самые разные геноцидные практики. То есть вывоз украинцев в Россию, депортации, русификация насильственная детей и так далее. Это очень существенные преступления, и я думаю, мировая реакция на них будет серьезная.
Да, как раз по поводу русификации я бы хотела добавить. Мы рассказывали о ситуации в Херсоне, как там призывали местных учителей, собирали их, устраивали для них какие-то семинары, какие-то конференции, на которых их хотели переучивать, как преподавать детям. Мы рассказывали о том, что многие учителя отказывались сотрудничать с оккупационными властями, просто вставали и выходили. Так вот, в Бердянске похожая ситуация складывается. Открытие школ в занятом России Бердянске осложняется из-за сопротивления украинских учителей, которые отказываются преподавать по российским программам. Ну, вообще, конечно, это издевательство над людьми, над профессионалами, которые всю жизнь преподавали и знают свое дело, и к ним приходят и говорят: преподавайте вообще теперь вот все с нуля, да, и на другом языке. Даже если не говорить о том, что это оккупация, там, изначально это плохо, да, даже сам подход неуважительный к людям, которые работают в образовательных учреждениях. А что касается насильственного вывоза детей, я бы хотела отметить очень интересную публикацию «Вашингтон-Пост», рекомендовать ее нашим слушателям. Украина, как вы знаете, обвиняет Россию в похищении украинских детей. По словам постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, к началу июня в Россию было принудительно вывезено более 234 тысяч детей. И историки из Оксфордского университета Франческо Лесса и Австралийского Национального университета Светлана Черных опубликовали в «Вашингтон-Пост» колонку под заголовком «Зачем Россия забирает украинских детей?». Они объясняют в этом материале возможные мотивы российского руководства через действия авторитарных режимов Испании и Аргентины. Проводят исторические параллели. В частности, говорят о том, что происходило в 1976-83 годах, когда был военный режим в Аргентине. Он похитил около 500 детей, их забрали у задержанных оппозиционных политических деятелей. Таких детей усыновляли военные или полицейские, которые могли быть причастны к репрессиям, или лояльные военному режиму люди. И схожие методы использовались во время гражданской войны в Испании в 1936-1939 годах. Детей отнимали у политических оппонентов, передавали семьям, опять же, лояльным режиму. И принудительное изъятие детей якобы должно было искоренить коммунистические тенденции. Цели усыновления, по мнению авторов колонки, вот в эти исторические периоды, в этих странах, созвучны с заявленным Путиным планом по денацификации Украины.
Ну, видимо, все-таки против этих планов не по денацификации, конечно, как называет это Путин, а фактически по разрушению Украины, все-таки выступает Запад более или менее единым фронтом, в частности, сейчас, как я уже говорил в начале, в Киеве находятся президенты Франции, Италии, канцлер Германии и президент Румынии. И они заявили сегодня на пресс-конференции, об этом сказал Эммануэль Макрон, президент Франции, что эти четыре страны поддерживают немедленное предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз. По словам Макрона, я сейчас его цитирую: «В последующие дни мы создадим единство 27 стран, имеется в виду Евросоюза, по этому вопросу». И он сказал, что буквально в конце этой недели может быть обсуждено это опять. Макрон пообещал продолжать оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе во всех формах, чтобы она могла противостоять действиям России. Он тут не забыл себя. «Я всегда был постоянен. Франция была рядом с Украиной с первого дня». Он сказал это, когда он приехал в Ирпень. И, в общем, конечно, вот эти посещения мест, где российские солдаты уже подтвержденные зверства творили, это важно. В таких местах для европейских лидеров, наверное, не всегда находится какое-то там пространство для неясных заявлений. Там они стараются быть более или менее ясными. Ну, также Макрон сказал, что у него нет никаких разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сказал: «Сегодня необходимо, чтобы Украина могла сопротивляться и побеждать. Мы на стороне украинцев и украинок однозначно». Ну и, по его словам, Франция и Германия не будут требовать никаких уступок от Украины. Были раньше многочисленные сообщения о том, что представители так называемого течения реализма в политике говорили, что Украине надо соглашаться на какие-то территориальные уступки, на какие-то статусы нейтральные, обязательные и так далее, чтобы все закончилось, а то никогда ничего не закончится. Ну вот Макрон говорит, что условия переговоров, я сейчас цитирую президента Франции, и их формат будут определяться Украиной. Германия и Франция не будут переговорщиками за спиной Украины, требовать уступок. Этого нет и не будет. Мы будем требовательным посредником, но не будем требовать уступок. Я уже говорил про Евросоюз. Макрон сказал, что решение на следующей неделе может быть все-таки принято Европейским Советом. Ну и кроме того, все европейские страны пытаются работать над тем, чтобы можно было вывозить украинское зерно, но очевидно, что Россия сама, в общем, собирается это делать. Более того, представители вот тех сепаратистов, о которых я уже говорил, уже хвастаются тем, что из Мариупольского порта будут вывозиться зерно и металл, и, возможно, оно будет реализовываться на Ближнем Востоке, как сказал один из них. Ну, то есть, вот догадки о том, что Россия попытается зарабатывать на украинском зерне, на украинских сельхозпродуктах, они уже не являются догадками, они уже являются заявлениями. Тем не менее, лидеры Евросоюза по итогам переговоров в Киеве с президентом Украины призвали Россию, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, разблокировать экспорт украинского зерна. И Макрон четко сказал, что должен прекратить эту блокаду российский флот. То есть все видят, кто именно не дает выходить из украинских портов судам с зерном. И, конечно же, когда Москва говорит, что это все Украина, что-то там не так делает, и разведка, и даже гражданские люди, они видят, что ситуация обратная.
Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров с новыми заявлениями выступает. Он сказал, что Молдову якобы пытаются превратить во вторую Украину. Он рассказал об этом в интервью российскому телеканалу НТВ. А, конечно, из Молдовы явно пытаются сделать вторую Украину. Такой потребительский подход со стороны нынешней молдавской власти крайне показателен. Когда заявляют, давайте мы сейчас будем в Евросоюз вступать, потом увидим, что нам там пообещают, тогда, может, мы будем решать, оставаться нам в Содружестве независимых государств или нет, сказал Лавров. Он считает, что большинство населения Молдовы против вступления страны в ЕС и утверждает, что страна играет какую-то роль. Если вы нам не сделаете, Россия, в смысле скидку на газ, мы поскорее уйдем в Европу, а если сделаете, все равно пойдем, но медленнее. Примерно так я считываю эти сигналы, добавил Лавров. И тут стоит напомнить, что Молдова и Грузия вместе с Украиной подали вот эту заявку на предоставление статуса кандидата на членство в ЕС. Делать из Молдовы вторую Украину – это такое интересное высказывание, конечно.
Ну, мы же знаем, что российские власти регулярно лишают соседние страны какой бы то ни было свободы воли. Они все время оглашают свои рассуждения на тему того, что, ну, там вот Украина управляет с кем-то извне, Молдова управляет с кем-то извне, Балтийские страны управляются кем-то извне, и даже Польша и так далее. Ну, вот регулярно Россия продолжает этот нарратив. Надо сказать, что он имеет отзвук, к сожалению, внутри самой страны. Мы видим, как распропагандировано российское население, когда вторят в соцсетях люди, что вот Украина не самостоятельная, вы там американцев слушаетесь и так далее. Но при этом даже официальные лица Соединенных Штатов специально опровергают какое-либо давление, влияние на украинское руководство. Вот я уже сказал о том, что Макрон говорит о том, что Украина сама будет принимать решение о своем будущем и развитии этих военных действий. Вот Соединенные Штаты также не будут заставлять Украину пойти на территориальные уступки России. Об этом со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана пишет газета «Хилл». Эта газета отслеживает происходящее в органах власти Соединенных Штатов. Но вот, ссылаясь на Салливана, она его цитирует: «Мы не собираемся заставлять их идти на территориальные уступки. Мы считаем, что такие наши действия были бы несовместимы с международным правом и просто откровенно неправильными». Постоянно рассказывает, Запад доказывает и практическими действиями тоже, что он оставляет Украине и другим странам-соседям России свободу воли. То, чего Россия не делает, например, угрожая отобрать у Молдовы Приднестровье, воюя в Украине, угрожая странам Балтии, отрезая газ в Европу и так далее. В общем, практическое поведение всегда говорит само за себя.
Но здесь мы как раз можем перейти к моей постоянной рубрике «Кого, где и за что». Я рассказываю о том, кого задержали, арестовали в России, оштрафовали за антивоенную позицию. Суд в Петрозаводске направил на принудительное стационарное психиатрическое обследование 57-летнюю преподавательницу живописи Ирину Быстрову. Об этом пишет сегодня издание «Медиа медиазона. Из-за нескольких постов ВКонтакте ее обвиняют в распространении фейков о российской армии и оправдании терроризма. Если Ирину отправят в психдиспансер, дома у нее останется мама одинокая, и она лежачая больная, ей 83 года, за ней некому ухаживать. Сейчас преподавательница пытается оспорить утвержденное судом ходатайство следователя и говорит, что ее нельзя задерживать, потому что от нее зависит пожилая мама, и она иначе просто погибнет. Вот в том числе и так преследуют, отправляют на психиатрическое обследование принудительное.
Но это прямое возвращение практики советской карательной психиатрии. В общем, некоторые такие действия уже предпринимались в последние годы российскими властями, но есть ощущение, что в связи с войной, в связи с протестом против войны, в связи с, конечно же, появлением настоящего диссидентства в России, а диссидентство – это не только несогласие с официальной линией властей, но и очень жестокие санкции за такое несогласие, жестокое наказание. Вот, видимо, в список этих жестоких наказаний уже вполне входит карательная психиатрия. Когда я начинал в журналистике, моими знакомыми были люди, которые выходили из советских политических лагерей и выходили из советских психушек, куда они были заключены, и у них были страшные воспоминания об этом. Ну вот, видимо, эти времена по-настоящему возвращаются. Также возвращаются и времена прямого противостояния разведок и проникновения разных агентов в важные для России международные организации. В частности, российский разведчик пытался проникнуть в Международный уголовный суд в Гааге. Мы знаем, что, конечно же, именно этот суд будет расследовать многое, связанное с этой войной. И вот в него Россия пыталась внедрить сотрудника своей разведки. Его разоблачила контрразведка Нидерландов. Смешно там то, что он пытался устроиться по документам гражданина Бразилии с целью прохождения стажировки. Но, видимо, как-то вот не доработали там с этими корочками. Говорят, что речь идет о 36-летнем мужчине, которого зовут Сергей Черкасов. Ну и последствия действий России – это то, что НАТО старается оборонять себя как может, и сейчас уже объявлено, это сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, о том, что НАТО договорилось о создании союзной бригады для Литвы. И это довольно серьезно. Раньше же была речь о батальонах. Батальон – это 1000 человек примерно. Ну вот, если бригада, то это 5000. Повышение присутствия натовских солдат в Литве в 5 раз. И очевидно, что окончательные решения будут приниматься на саммите НАТО в Мадриде в конце июня, но это вроде как уже согласовано. Здесь мы можем перейти к рубрике «Санкции». И, пожалуй, сегодня самая громкая новость – это то, что Великобритания сегодня ввела санкции против патриарха Русской Православной Церкви Московского патриархата Кирилла. Он называется патриарх Московский и всея Руси. Но вот в заявлении правительства Великобритании сказано, что Кирилл оказался под санкциями из-за очень значительной поддержки российской военной операции в Украине. Раньше под санкции Евросоюза Кирилл не попал, хотя это обсуждалось.
Да, из-за позиции Венгрии мы об этом рассказывали.
Да, ну вот Борису Джонсону Виктор Орбан не указ, поэтому британский премьер был гораздо более в этом смысле решителен. И вообще есть история, конечно, существования в Британии Русской Православной Церкви, когда в России произошла революция. Это очень серьезные религиозные деятели жили там. Я помню религиозные серьезные передачи на русской службе BBC. Я чувствую, что будет возрождение еще и вот такого собрания несогласного с Кириллом духовенства за границами России. Продолжая тему санкций, в России будет прекращено производство и продажа Кока-Колы и других напитков, которые принадлежат Coca-Cola Company. И это, конечно, очень серьезный шаг, потому что мы знаем отличие Пепси от колы. Колы в Советском Союзе не было. И когда закончился Советский Союз, то Кока-Кола стала доступна в России. Ну вот прекратилась эта эпоха Кока-Колы в России. Когда закончатся существующие запасы продуктов, больше ничего производиться не будет. Еще из серии санкций магазины «Декатлон» пока временно, но, может быть, и потом постоянно прекратят работу в Москве уже в конце этого месяца. И «Декатлон», который принадлежит французским владельцам, это французский холдинг розничной торговли «Ассосион Фамильяр Мюльез», уже они объявляли о том, что будут приостанавливать работу «Декатлона». Ну, вот это все идет в тренде ухода западных марок и западных поставщиков из России. Происходит это, опять же, как я уже говорил, прямо на фоне экономического форума, который сейчас в Санкт-Петербурге проходит.
Да, и завтра там будет выступать Владимир Путин. Вот интересно, что он скажет. Уже все делают прогнозы. А, возможно, и ничего значительного не скажет. Ну, любая речь Путина, она вызывает вот такую реакцию. Все думают, что он там еще может объявить.
Да, ну, я думаю, что вот сейчас его подчиненные наговорят всяких страшностей. Потом он выйдет, попытается представить себя взвешенным лидером и так далее. Как это обычно происходит. Но уже круг общения на этом экономическом форуме виден. Вот такие гиганты мировой экономики, как Никарагуа и Куба, встречаются с Сергеем Лавровым. Ну и не знаю уж, о каких сделках они там договорятся, посмотрим.
Кстати, по поводу западных брендов, мы следим за судьбой Макдональдса и рассказывали о том, как на его месте открылось новое заведение под названием «Вкусные точка». Так вот, претензии возникли не только к названию. Наблюдательные пользователи соцсетей, собственно, посетители «Вкусные точки» заметили ошибки грамматические в меню. Сегодня в соцсетях распространилась фотография меню, там двойной маффин какой-то с двойной котлетой. И называется все это со свиной котлетой, а свиной написано с двумя «н». Тогда как это прилагательное пишется с одной «н». Его написание надо запомнить. Ну, в общем, тоже уже много шуток на эту тему, как защитники русского языка и борцы со всем иностранным пишут, тем не менее, с ошибками.
И не мудрено, что у них там так много ошибок, потому что, если почитать все эти меню, там до сих пор огромное количество заимствованных слов, всякие гранды и так далее. В общем, терминологии для нового патриотического бургера российские перехватчики Макдональдса так и не придумали.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были, как всегда, Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.